Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами будем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Ну вот сегодня в Крыму произошла настоящая трагедия. Мы с Александром Павловичем хотели для национального вопроса взять другую тему, но все померкло после того, что произошло сегодня, когда студент 4 курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в здании учебного заведения, а после привел в действие взрывное устройство, начиненное металлическими элементами. В результате действий молодого человека по уточненным данным погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения. Сам стрелок, как заявляют некоторые, после совершения преступления покончил с собой или был ликвидирован. Но вот что рассказывают очевидцы тех событий.
У нас был конкурс WorldSkills Россия 2018. Вот. Мы были в лаборатории в другом корпусе. Услышали взрыв, выбежали на улицу. Смотрим, там дети лезут с окон со столовой. Вот. Все горит. Вот. Потом мы через минут 5-6 были слышны выстрелы. Вот. Потом подошли оттуда люди. Говорят, что там все, кто был на втором этаже, закрывали двери и стреляли по ним. Детские сады, школы, всех детей объявили эвакуацию рядом, которые находятся. Вот. Сказали всем уходить по домам. Говорят, что эвакуация населения в связи с терактом. Говорят, что в городе где-то они сейчас орудуют, стреляют, но это не точно. Слышны были где-то выстрелы в городе, в центре.
Мы слышали рассказ одного из очевидцев событий, но глава Крыма Сергей Аксенов сказал о том, что ситуация под контролем. Впрочем, давайте послушаем слова главы Крыма.
Потенциальный убийца застрелился. Это студент 4 курса этого же учебного заведения. Главное, что вся ситуация оперативная в городе находится под контролем. Мотивы студента, что толкнуло такой страшный поступок, сейчас устанавливаются. Поэтому дальше будет следствие комментировать полностью и нежечасно давать информацию. Конечно, работаем сейчас с родственниками погибших. Но такого вообще не было. То есть никогда и подумать тюрьмянин, проживающий здесь на месте, вообще просто мы все в шоке находимся. Поэтому делаем сейчас максимально для того, чтобы полностью помочь семьям погибших.
Изначально по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», однако позже его переквалифицировали в убийство двух и более лиц общеопасным способом. Сейчас с нами на связи общественный деятель Александр Талипов. Мы с ним общались, что называется, по всему пути его следования. Он как раз направлялся в Керчь. Сейчас он в этом городе. Александр, здравствуйте еще раз.
Да, добрый вечер.
Да, подскажите, пожалуйста, вот когда мы с вами общались где-то около часа назад, вы сказали, что вы сможете поговорить с теми, кто был очевидцем этих событий, потому что, разница информации, все-таки один ли был нападавший, или их было несколько, были ли у него сообщники, удалось что-то выяснить?
Да, получается, информация на данный момент такова. Я общался с несколькими очевидцами. Все они очень сильно напуганы, находятся в стрессовом состоянии. Большинство из них уже находятся либо по домам, либо по больницам и опрашиваются сотрудниками правоохранительных органов. Люди заявляют о том, что было несколько громких хлопков, то есть взрывов, говорят, что было два, но, возможно, они напуганы, конечно, но чтобы несколько человек говорили о нескольких взрывах, и придумали их себе, наверное, сложно предположить. С их слов... стреляли в том числе и по ним, когда они пытались выбраться из здания школы. И вот один из учеников, все они боятся говорить как бы на камеру открыто свои имена, но один из учеников сказал, что точно слышал, что стрельба велась с автоматического оружия, то есть это, скорее всего, автомат был, потому что выстрелы были не одиночные, а сейчас активно в сети говорят о том, что... была стрельба с охотничьего ружья, и якобы этот парнишка купил охотничье ружье и 150 патронов к нему. Но тоже версия вызывает сомнения, потому что очевидцы заявляют об автоматической стрельбе раз, и второе о том, что стрельба велась с разных частей колледжа. То есть не мог так быстро преступник перемещаться и одновременно стрелять в разных направлениях. Ну и, соответственно, это свидетельствует о том, что преступников могло быть больше, чем один. Это раз. И второй момент. Сейчас активно работают подразделения МЧС-кинологов. Я видел, сейчас прошли сотрудники кинологической службы за оцепление. Туда приехали бойцы Росгвардии. И кроме того, сейчас с момента того, как я приехал, значительно увеличилась площадь оцепления. То есть, ну вот буквально за часа полтора площадь оцепления удалилась метров на 300 от той точки, где она была изначально. Сейчас вот только вдалеке видно вот эту технику, которая стоит, бойцов там и сам.
Есть объяснение, Александр, с чем это связано?
Проводятся действия, никто ничего не говорит, оцепление производится бойцами Росгвардии. Вот как бы так.
Угу. Ну вот сейчас в тяжелом состоянии остаются 16 раненых, и число жертв, как мы и сказали, выросло до 19 человек. Вот сейчас к этому часу сообщают информисточники. И скажите, пожалуйста, вот все-таки мы сейчас пытаемся понять, что могло спровоцировать молодого человека, ну, по крайней мере, о нем точно известно, и его имя известно, и его возраст, и, собственно, то, что он непосредственно причастен к этой трагедии. Что могло спровоцировать? Вот были ли те, кто среди тех, с кем вы общались, были ли те, кто его знал, общался с ним, мог о нем что-то рассказать, о его семье, может быть?
Ну, сейчас очевидцы заявляют, что опознали в одном из нападавших студента 4-го курса. Действительно, один тот, который застрелился, был. Но там вот я видел, что в интернете выкладывали фотки еще одного человека. Так вот этот человек вроде как не имеет отношения. Под эгидой выкладывания фоток вот этого Владислава, или как там его, этого... убийцы. Выкладывали еще дополнительные фото. Ну, так это оказался парень с Керчи, который не имеет отношения к этому. То есть вот сейчас под гребенку выложили несколько некорректных фото. Угу. Вот. Ну, а так, непосредственно тех, кто с ним учился, сейчас в зоне, вот где находятся, эти действия нет. Вот есть люди, которые где-то его видели. Есть преподаватели, которые сидят, вот сейчас не знают, что делать, остались...
Но он был их студентом, они подтверждают, что это тот человек, который учился у них в колледже, они его узнали.
На одном из фото действительно есть человек, который являлся студентом 4-го курса, просто некоторые фото под него оказались не теми, что не тот человек на фото был, который вот многие каналы распространили, потому что там одно фото с ружьем, одно фото красным затененным, вон там фото, где красный затененный фон, это не убийца, который вот которого первого приписывали. Этот человек вот совершенно другой. Его уже опознали ВКонтакте, и он там как бы вроде дает пояснение, что нет. А преподаватели, сейчас множество преподавателей находятся также возле школы, которые находились либо в других корпусах удаленных от этого. Все выскочили, не собирая вещей, ничего, когда сработала система оповещения и вот эта сигнализация. Как в чем было, они выскочили на улицу, и вот им сейчас пока ничего не говорят, когда они смогут забрать свои вещи, телефоны, документы, ключи от дома у многих остались там. Вот как бы вот такая ситуация сейчас.
Угу. Ну так вот меня сейчас просят, Денис, спросить про второго. Ну вот спрашиваю, про второго ничего сказать не могут. Педагоги, сейчас, я имею в виду, да? Педагоги, те, кто...
Нет, ничего не могут сказать. Единственное, что я же говорю, что в этой суматохе дети, ну, может быть, это действительно юношеский максимализм какой-то, но дети говорят о том, что слышали, во-первых, несколько выстрелов.
Да, мы это поняли.
Два этих, несколько взрывов, и выстрелы велись с разных частей здания. То есть вот как бы то, что они заявляют. Как оно есть на самом деле, ну, сейчас будет устанавливать следствие, но я думаю, если до сих пор по Керчи расположены посты ГИБДД, которые выборочно останавливают машину, то, наверное, в принципе, какая-то информация у них есть в отношении того, что, возможно, человек был не один. Угу. Смысл было бы осматривать, если бы это было единичное преступление.
Так, понятно. Спасибо. Общественный деятель Александр Талипов, который сейчас находится в Керчи, рассказал нам о том, что ему удалось выяснить. Мы хотим задать вопрос нашей аудитории. Вопрос следующий. Трагедия в Керчи. Кто и почему не досмотрел? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Ну или ваши сообщения присылайте на WhatsApp и Viber.
Национальный вопрос.
И сегодня мы задаем вопрос нашим радиослушателям, напрямую связанный с той трагедией, которая произошла в Керчи. Трагедия в этом городе, и кто и почему не досмотрел? Как думаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Высказывают соболезнования родным и близким наши радиослушатели. Ну и сетуют на то, что... с молодыми людьми что-то не так, смотрят не те фильмы, и из-за этого IQ падает, совершают такие преступления. Но мы об этом обязательно поговорим. Я сейчас обращаюсь к политическому обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гришину, который здесь в студии. Александр Павлович, вот вы сейчас слышали рассказ общественного деятеля, который находится...
Да.
Есть какие-то вопросы, комментарии к тому, что...
Вы знаете, я бы не брал вот сразу вот так вот на веру все эти так называемые свидетельские показания. Во-первых, потому что эти свидетельские показания, данные людьми в стрессовом состоянии, в состоянии шока, да. Во-вторых, они даны женщинами и детьми, которые испытывают гораздо больше шок, чем, например, это испытывал взрослый мужчина, да, мне так кажется. Вот, поэтому там куча противоречий в этих рассказах. Вот. И то, что, дескать, один, да не один, да может быть и два. И то, что, дескать, я читал и такое, что они после того, как перемена закончилась, все зашли на уроки, да, они тут же выбежали, бандиты тут же выбежали в масках из туалетов с автоматами. Их было очень много и так далее и тому подобное. Да, даже не один, не два и так далее. Что они делали там в туалете перемен? Что в перемену никто не заходил в туалеты? Вот. То есть вообще на самом деле, что надо было сделать в первую очередь, это поработать психологом с теми, кто был в этом колледже. Вот. Максимально успокоить их и потом уже их проводить опрос правоохранительным органам для того, чтобы отделить, скажем так...
Ну, я думаю, что эта работа проводится.
Да, серьезно отплевел, но просто идет такой вал самой разной информации. Информации зачастую абсолютно неправдоподобные даже. Вот. Но народ хватается за все. Вот опять это стремление, я не знаю, то ли к хайпу, то ли еще к чему-нибудь. Вот. И меня на самом деле потрясло. Передача все-таки национальный вопрос, да, вот, меня потрясло, как после того, что произошло, моментально была в соцсети дана, был дан диагноз того, что, то есть, уже все, организаторов нашли, это, конечно же, украинские диверсанты, вот, которые, значит, получили такой приказ захватить заложников в это самое, в колледже, вот, устроить там диверсию и так далее.
Ну уж простите меня, и Следственный комитет сначала-то возбудил уголовное дело именно по статье «Терроризм». И эта информация была...
Ну, терроризм, потому что был взрыв, так сказать, самодельное взрывное устройство, многочисленные жертвы, это всегда терроризм, да, сначала смотрится, вот, не то, что квалифицируется, а видится как акт террора некий, да. Тем более, что мы не будем забывать, что на самом деле из Украины, из самых разных трибун, из самых разных эшелонов власти неоднократно звучали открытые призывы к совершению террористических актов в Крыму, значит, проведение диверсий, да, против населения, против инфраструктуры, и взрыв того же самого Керченского моста, Крымского и так далее, призывы. Все это было. Угу. Поэтому, естественно...
Ну, простите, не только призывы, но и действия. Когда, пожалуйста...
Ну, только блокады, там, взрывы ЛЭП, ну, да, ну, так... и то на сопредельной стороне.
Да, 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 но тем не менее,
они украинские, же... да. Вот, но это все-таки,
ну, не территория, да,
России. Несопоставимо, да, что называется. Поэтому в какой-то степени такие подозрения могли быть обоснованы, потому что им давали почву. Но то, с какой готовностью люди просто бросились обвинять во всем украинскую сторону, вы знаете, мы сами становимся похожи. Вот мы ржем над ними, да, а мы сами немножко становимся уже похожи на них, вот, на таких. Потому что сегодня это первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко уже заявила, что это теракт в Крыму, это дело рук ФСБ. Вполне возможно.
Александр Павлович, я вас уверяю, что у нас также на WhatsApp и Viber такое количество подобных сообщений, что начинаешь думать то ли это тролли, то ли, собственно, какие-то украинские боты. Но, кстати, вот сообщения приходят разные. Например, следующее. А может быть, что второй стрелок, ну, опять же, да, конспирологическая
главный
версия,
был
главный украинский военный, который выглядит очень молодо, студентик. Нашли вот такое слабое звено, отправили на вербовку. С ним... для страховки пришел главный, и если не силовики застрелили, и он сам не застрелился, подельник его застрелил. Вот такой комментарий.
Может, подельник застрелил, ну, неважно, если не силовики. Силовики — это не рагули, а вот силовики, наверное, так надо читать.
Ну,
вот, понятно, да, я цепляюсь, да. Вы знаете, ну, вам, я не знаю, был второй или нет. Но если второй был, то процентов на 80, я думаю, что это был товарищ вот этого Владислава, который там себя называл Владислав Рейх, писал, что он, вернее, говорил, что он проводит эксперименты со взрывчаткой, да, и так далее, и тому подобное. Я не думаю, что это был какой-то там типа кадровый военный, да еще украинский там и так далее, и тому подобное. Вот. Понимаете, ну, очень типичное поведение вот такого старшеклассника, переходный возраст, типичный школьный стрелок. Понимаете?
Давайте зачитывать.
Что в Америке, mm-hmm. что у нас.
Следующее сообщение. Те, кто продавал ему 150 патронов, не подумали, а нафига ему сколько, передали бы информацию об этом в правоохранительные органы, могли бы словить его до всего этого, пишет нам Артем из Норвегии. Виталий пишет, думаю, что в сегодняшний...
Артем из Норвегии, я хочу напомнить, а те, кто продавал боеприпасы Брейвику, а не как на самом деле, а? Брейвик.
Да... Мы сравним еще и американские трагедии наши с тем, что произошло сегодня. Так, что еще? Ну, мы задали конкретный вопрос, кто может быть виноват в таком развитии событий. Виталий написал, что в сегодняшней трагедии в Керчи, как и в подобных ей, виноваты окружение преступника и правоохранительные органы, поскольку вовремя не заметили, не приняли мер по предотвращению данной трагедии. Далее, 100% вина за данное преступление лежит на администрации колледжа. Они не контролировали, не отслеживали ситуацию, пишет нам Валерий из Ессентуков. Но, вы знаете, вот сейчас известно, собственно, кто должен был охранять колледж, кто находился вот как раз на вахте. Вахтерша Наталья Паникаровская, она пыталась спасти детей и, кстати, стала одной из первых раненых. Сейчас женщина в больнице с огнестрельным ранением, за ее жизнь борется. Она успела нажать красную тревожную кнопку, когда услышала выстрелы. Другой вопрос, как пронесли оружие и каким образом, ну, говорят, в рюкзаке он пронес и оставил в столовой вот то самое взрывное устройство.
Достаточно просто, на самом деле, в сложном виде. Вот. Такое вполне возможно, такое вероятно. Константин Сурало, я вас прошу, не извращайте мои слова. Александр Гришин прав, что этот теракт идет с Украины. Один парень не мог такого натворить. Константин Сурало, я говорю прямо противоположное, понимаете? Я говорю прямо противоположное. Вот. Самое страшное, на самом деле, заключается в том, что это не колледж виноват, понимаете? Это семья. Потому что он не в колледже хранил ружье, он не в колледже хранил патроны. Да, говорят, он бедный жил, откуда-то деньги взял. Это все было в семье, понимаете? И именно из-за семьи у нас случается, вот и у нас, и по миру, по всему, случаются вот эти школьные стрелки. И самое поганое заключается в том, что это не последний случай, понимаете?
Да, у нас сейчас на связи с нашей студией журналист «Комсомольской правды», корреспондент отдела образования Ксения Конюхова. Ксения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот мы уже сравниваем то, что произошло с таким движением, течением, я не знаю, как это называть, Колумбайн. Уже несколько трагедий в России произошли, и мы помним, да, их. Если не помним, то после новостей этот печальный список освежим в памяти. Вот скажите, пожалуйста, есть ли в этой трагедии какие-то параллели с тем, что произошло в Америке?
Ой, очень много параллелей, на самом деле. Я просто напомню, вот этот случай Колумбайн, с чего все пошло, это название школы, где двое учеников старших классов в 1999 году, Дилан Клиболт и Эрик Харрис, устроили теракт. Они заложили бомбу самодельную в школьной столовой, а когда та не сработала, они открыли стрельбу по учителям и ученикам. А когда, ну, как бы, прошлись по всему коридору, они зашли в туалет и покончили с собой, застрелились оба. Вот, поэтому, собственно, параллели, вот, ну, во всяком случае, по предварительным данным, они очень видны. И, как бы, потом этот случай, он вызвал огромный просто резонанс, обсуждали люди в интернете, следователи.
Ксения, давайте мы поступим следующим образом. Да, прошу прощения, мы сейчас уходим на рекламу и новости середины часа, и затем продолжим общение с вами. Вы скажете о том, что пишут о трагедии в социальных сетях.
Национальный вопрос.
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже, устроенное сегодня обучавшимся там на четвертом курсе 18-летним студентом Владиславом Росляковым, пополнило печальный список нападений в российских учебных заведениях. Ну вот, давайте вспомним те трагедии, которые произошли в не таком уж далеком прошлом.
Справка.
В России стали регулярно происходить случаи нападения подростков на школы. Только с начала 2017 года дети нападали на одноклассников и учителей больше десятка раз. Многие связывают эти события с увлечением подростками историей массового убийства в школе Колумбайн, это американский штат Колорадо. 5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке 15-летний старшеклассник открыл стрельбу на уроке и напал на учительницу с кухонным топориком. Дети в панике прыгали из окон. В результате нападения учительница получила открытую черепно-мозговую травму. 22 декабря 2017 в Комсомольске-на-Амуре ученик 9 класса устроил стрельбу. Он вышел на крыльцо и выпустил несколько пуль из пистолета, внешне похожего на травматический. Рикошетом он ранил трех семиклассников. 15 января 2018 в пермской школе номер 127 учащиеся 10 класса и его несовершеннолетний друг ворвались в класс начальной школы во время урока и умышленно нанесли ножевые ранения 9 ученикам и учительнице. Нападавшие подростки тоже ранили друг друга. 19 января 2018 в школе номер 5 в поселке Сосновый Бор близ Улан-Удэ подросток с топором напал на одноклассников и учительницу, а также пытался поджечь школу. Тогда получили ранения 6 детей и педагог. На подростка было заведено уголовное дело. И 18 апреля в Стерлитамаке 17-летний ученик коррекционного класса напал с ножом на учеников и учителя в классе информатики, затем устроил поджог. Пострадали две ученицы, педагог в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сам подросток нанес себе ножевое ранение и был госпитализирован.
И вот сегодня трагедия в Керчи. Кто и почему не досмотрел? Такой вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В студии находится политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. Я Елена Фонина. И на связи с нашей студией журналист Ксения Конюхова. Ксения, да, мы продолжаем общение с вами.
Да, собственно, до перерыва на рекламу рассказала, что вдохновление вот такие стрелки часто черпают в трагедии в американской школе Колумбайн. И сейчас в социальных сетях, ВКонтакте, в мессенджерах очень много чатов и групп, которые посвящены вот именно этому событию. И это все превращается в отдельную новую субкультуру. Люди называют себя колумбайнерами. И, собственно, почему они поддерживают вот такое насилие? Они открыто выступают за насилие, за стрельбу, за такие теракты, и не только еще этого слова в школах, потому что они вдохновляются примерами вот тех двух первых американских подростков, которых унижали сверстники, гнобили учителя, и они все это рассматривают как вот такой акт борьбы с вот таким унижением в школе учеников, что вот, дескать, вы, ребята, отомстили за себя и подали вот такой бунтарский пример всем остальным. Вот. Но сейчас администрация ВКонтакте очень взялась за все эти группы. Я вот проверила паблики, на которые, ну, собственно, за которыми следила вот еще с первых этих трагедий, все сейчас заблокированы, и вот и по названию группы, и по названию школы очень жестко следят, цензурируют. Но при этом всем, конечно же, и на отдельных страницах находятся люди, которые открыто заявляют, что да, видимо, ученика колледжа травили, и, видимо, у него были конфликты с однокурсниками, и вот в таком роде. Но при этом всем абсолютно большинство людей, конечно, не поддерживает никоим образом такое поведение, и, конечно, все очень сочувствуют погибшим, пострадавшим и близким. Вот. Но это не исключает того, что субкультура существует. И самое ужасное, что вот были исследования, в том числе американские, и были доклады ФСБ, которые проводились на основе психологических портретов вот таких школьных стрелков, очень большая вероятность, что это все превратится в эпидемию школьной стрельбы. Собственно, вот и предыдущие случаи, которые в России были, они это подтверждают. Вот как пишут исследователи, вероятность того, что через 2 недели после вот такого школьного теракта опять случится что-то подобное, составляет почти 20%. То есть очень, очень много, это очень большая вероятность. И вот такие события, они всегда запускают цепную реакцию. Это все привлекает очень большое внимание, обсуждают личность вот этих агрессоров, нападающих, разбирают по косточкам их проблемы. И, собственно, другие подростки, которые тоже оказываются, которые находятся в тяжелой ситуации, у которых вот стресс и конфликты, они тоже, вот это может послужить таким катализатором. И поэтому вот психологи предупреждают, что сейчас очень важно активизироваться именно школьным специалистам, учителям и психологам. И если есть дети, которые находятся в каком-то таком пограничном стрессовом состоянии, есть методические материалы, как с ними работать. В начале этого года, в сентябре, была рассылка от Национальной родительской ассоциации, как себя вести учителям и психологам, как выявить таких детей, которых, которые потенциально склонны к насилию, что вот у них сейчас кризисная ситуация, как с ними правильно себя работать. Ну и, конечно, родителям очень важно обращать большое внимание на то, как себя ведет ребенок. И вот здесь все отклонения от привычного поведения, они, такие тревожные, на самом деле, звоночки.
Ксения, а вот, кстати, прости, Багратия, спрашивают наши радиослушатели, вот во всех случаях знакомые преступников отмечают экстремистские записи в соцсетях. Возникает в очередной раз вопрос, кто должен следить за дневниками несовершеннолетних, классный руководитель, администрация школы, родители или кто, пишет нам Михаил. Вот действительно, что опять в очередной раз не досмотрели, не уследили, одноклассники потом робко говорят, что да, действительно, парень был немножечко тавос. У всех, понятно, свои критерии, что значит норма, а что значит нет, но тем не менее, вот кто должен следить и должны ли?
Во-первых, родители, конечно, должны прежде всего следить, потому что именно родители несут ответственность всю за несовершеннолетних учеников, и, конечно, именно семья должна понимать, что с ребенком происходит что-то не то. Другое дело, что если в семье все нормально, и родители вот следят за ребенком, им не все равно, что с ним происходит, конечно, в нормальной семье такого бы не произошло просто, потому что это явно показывает то, что у ребенка, решившегося на такой шаг, очень большие серьезные психологические проблемы. Вот. Естественно, учителя и школьная администрация тоже должны обращать внимание на все вот такие из ряда вон выходящей ситуации, но мы понимаем, что сейчас, особенно в крупных городах, да даже не в крупных, школы объединяются, у директора, у учителей по много учеников, очень много бумажной работы, отчетности, и они могут просто пропустить такую ситуацию. И потом хочу вот опять же сослаться на выдержку докладов ФСБ, которые делали в Америке. Они проанализировали более 80 случаев школьной стрельбы, и они все говорят, что хотя бы кто-то из взрослых во всех случаях знал об этом, знал, что у ребенка кризис, знал, что он готовит нападение, причем открыто называли и когда, и как это все будет сделано, и имена жертв. Вот опять же, вот эти первые колумбайнеры, они вели блоги, они писали, кого они собираются убить, они рецепты коктейля Молотова обсуждали и как бомбу собирать.
Ну вот, кстати, по некоторой информации, вот этот молодой человек, он тоже говорил о том, что его не очень устраивают педагоги в колледже, вообще не складываются у него с ними отношения, то есть такая информация тоже появляется, но, понятно, сложно найти подростка, или молодого человека, который был бы абсолютно доволен тем, что происходит в учебном заведении. Поэтому, я не знаю, информация о том, что меня достали учителя или достали педагоги, мне кажется, что тревожным сигналом подобное быть не может. Но в любом случае, спасибо огромное. Ксения Конюхова, журналист отдела образования «Комсомольской правды», сейчас была с нами на связи. И давайте вернемся, собственно, к вопросу, который мы адресовали нашим радиослушателям. Кто и почему не досмотрел трагедия в Керчи, которая произошла сегодня? Как вы считаете, на ком лежит основная вина в том, что в итоге произошло? И самое главное, 19, вот на данный момент 19 погибших. Это действительно самая кровавая трагедия, которая произошла в школе, потому что мы вам перечислили вот за последнее время ситуации, которые были более-менее схожи, когда подростки пытались вот таким образом доказать, что, но... Непонятно, тем не менее, они действовали именно так. Там не доходило до такого количества жертв. Здесь и взрыв, и расстрел, то есть буквально вот все. И один из наших радиослушателей продолжает упорно, Саша, эту тему муссировать. И говорят о том, что ну, ведь подросток-то этот родился при Украине и рос при Украине. Мол, нет ли тут следа? Я прошу прощения, ты на этот вопрос ответишь, просто у нас буквально две минуты остается. А мы дозвонились президенту Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности». Опасности Сергею Саминскому. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Еще одна болевая точка, на что обращают внимание наши радиослушатели, это безопасность в школах. И в данной ситуации, вот смотрите, женщина, которая сидела на вахте, успела нажать тревожную кнопку, тем не менее...
Сразу причем нажала ее.
Да, да, да. И вот да. Как вы оцениваете, все ли было сделано для того, чтобы не пронесли оружие, для того, чтобы не пронесли взрывное устройство?
Нет, для того, чтобы не пронесли оружие, конечно, было сделано не все. А вот по моему, так сказать, анализу данной ситуации, это поклонник Колумбайнера, да? Они всегда приходят не к первому уроку. Они всегда опоздавшие. То есть, а вот, например, в Москве по стандарту работник по обеспечению охраны образовательных организаций обязателен досмотр ручным металлодетектором всех опоздавших. То есть возможность остановить его на пороге где-то, ну там бы тоже началась, скорее всего, стрельба, но жертв было бы меньше. Была еще, но она не была использована, хотя вахтер действовал грамотно, нажала кнопку быстро, сама была ранена и принимала меры. Кстати, Росгвардия тоже прибыла быстро. Но вот такие типовые случаи, мы их называем ситуационный экстремизм. Вот такой, вот такие случаи. Это вот поклонники Колумбайнера.
И еще, кстати, Сергей, еще да, спрашивают такие. Наши радиослушатели по поводу видеозаписи. Говорят, что, ну, должны же быть видео, почему нигде ничего нет. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, я не знаю, может быть, есть какое-то правило, табу на то, чтобы давать сразу видеозаписи, ну, по крайней мере, в средства массовой информации выбрасывать все это?
Ну, видеозаписи любой системы – это служебная информация, да?
А в школах есть камеры?
Образовательный организм. И они принимают решение, давать ее или не давать. Видеозапись, скорее всего, есть во всех школах практически крупных городов, по крайней мере. Точно установлено видеонаблюдение, системы доступа, металлодетекторы. То есть это все есть в школах, где, конечно, крупные города. Но я бы назвал так, что эта программа вот по безопасности школ, она федеральная программа, но она регионального финансирования. Финансируют-то регионы. Там, где есть деньги, там качество выше. Где нет денег, ниже.
Угу. Спасибо огромное. Президент Ассоциации предприятий безопасности школы без опасности Сергей Саминский был с нами на связи. Саш, ну и вот тот вопрос, который я задала по поводу рожденного при Украине.
Всему, да. Да, видит во всем Украине. Более того, сейчас одно сообщение, да, да, но не одно, что что-то ухнуло, зачем завыли сирены. Звоню подруге, она говорит, хохлы, извините за термин, так написано, взорвали техникум. Раньше это был металлургический техникум. Гришин прав, народ заточен против Украины. Еще раз повторю, это закономерное следствие того, что творится на Украине последние 4,5 года. Это закономерное следствие тех помоев, которые выливаются оттуда в нашу сторону, что мы начали так на них смотреть. Но надо себя сдерживать, надо все-таки оставаться в каких-то рамках, оставаться в разуме для того, чтобы мы оставались людьми, человеками, и не идти у них на поводу.
Буквально через две минуты мы продолжим обсуждать трагедию в Керчи и ждем ваших телефонных звонков.
Национальный вопрос.
Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Керчи. Массовое убийство в Керченском политехническом колледже. 19 человек погибли, более 50 ранено, 31 человек находится в тяжелом состоянии. Вот такие данные на эту минуту. Ну и можно сказать, что сейчас достаточно активно обсуждается и сама трагедия, и можно ли было ее предотвратить. Вот этот вопрос мы, собственно, задаем и вам. Кто и почему, по вашему мнению, не досмотрел? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И сейчас с нами на связи председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот не очень понятно, по одним данным тому человеку, который был виновником этой трагедии, вот этому молодому человеку, обучающемуся на четвертом курсе, было 22 года, потом эту информацию забыли. Сейчас основное то, что ему 18 лет. Каким образом в таком случае он получил официальное разрешение на оружие?
Ну, согласно действующему законодательству Российской Федерации, по достижении 18 лет, в некоторых регионах по решению властей региона этот возраст может быть снижен до 2 лет, гражданин, не имеющий медицинских и юридических отводов, может пройти обучение, пройти медицинское свидетельство и получить лицензию на приобретение оружия. Гладкоствольного оружия, либо самообороны, либо охотничьего.
В таком случае, опять же, да, вопрос. 150 патронов, купленных якобы, вот по некоторой информации, Владиславом Росляковым, должны были насторожить продавца или нет?
Нет. Если он официально куплен, у него все официально сделано, то на охотничий сезон охотники приобретают и больше. Я не говорю уже про спортсменов, которые занимаются стрелковыми видами спорта. Там расход патронов гораздо выше. Вопрос-то не в том, что он приобрел оружие. Согласно действующему же законодательству, тому же закону об оружии, ношение оружия на территории учебных заведений запрещено. Запрещено всем. Запрещено охране, запрещено родителям, запрещено учителям. И человек, который даже готов взять на себя ответственность и там повысить безопасность свою и детей, которых ему доверили, и носить ему оружие, ему запрещено это делать. То есть охрана в этом заведении, вот 99,9, что она безоружна.
Ну, то есть вы считаете, что женщина-вахтер могла бы дать ему достойный отпор?
А почему там женщина-вахтер? Вот объясните мне, пожалуйста. У нас дети менее ценные, чем администрация в городах-поселениях, где сидит вооруженная охрана и сотрудник правоохранительных органов. Почему у нас вот вся охрана, которая в учебных заведениях, в садиках, в школах, она вся безоружная сидит? Потому что когда попытки были Росгвардии вот туда войти, они назвали такой ценник, что школам это было не по карману. Государство берет охрану на себя должностных лиц, которые сидят в администрации, но школьников и детей в учебных заведениях оно не берется обеспечивать охраной.
Ну, правомерный вопрос. Спасибо. Председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев был на связи с нашей студией. Андрей из Белгорода нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Андрей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Так, ну, Андрей, видимо, заслушался. Сергей из Москвы. Мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы выразить большое соболезнование всем, кто пострадал в этом ужасном событии, и высказать свою мысль. Ведь молодой человек призывного возраста, наверняка уже он проходил медицинскую комиссию в пунктах призыва молодежи. Вот интересно, насколько глубоко изучалась личность молодого человека, особенно со стороны психиатрии. Очень внушает опасения, если бы такой человек с аномалией оказался бы в армии и вооружен уже более серьезным оружием.
Да, вы знаете, мы хотели бы тоже услышать ответ на этот вопрос, но, к сожалению, вот детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева сейчас не могла выйти с нами на связь, хотя, ну, мы просили ее об этом, она сейчас отправляется в оперативный штаб к Сергею Аксенову, сейчас вот 18 часов буквально начнется заседание. Знаешь, оперативного штаба.
У меня вот в этот понедельник сын поехал на призывную комиссию. Он как раз с этим Владиславом одного и того же возраста. Uh-huh. Ему обоим по 18 лет. Он вернулся в некотором шоке такой, да, из военкомата. Он, ну, в Серпухов поехал, там типа прописан. Вот, потому что очень совершенно разнородная вот компания ребят собралась, понимаешь? От нормальных, так сказать, умных пацанов до людей, которые не в состоянии уяснить команду «повернись ко мне спиной», mm-hmm. что называется, вот такого вот. Поэтому там призывная комиссия, непризывная комиссия, вы знаете, там никто не смотрит ни на психологическое состояние, ни на что-либо еще. Там главное физическое здоровье. А уж психологи-то должны быть, что называется, в учебных заведениях. Вот. Что касается оружия, опять же говорят, ну, если оно было в сложенном состоянии, понимаете, есть такие... Вот, допустим, взял большую сумку, ну, вы никогда не заподозрите, что там лежит на самом деле...
Слушайте, ну, вспомним вот трагедию, которая ружье. Произошла. Вот этот убийца виноградов, который пронес в огромном рюкзаке
и
расстрелял весь свой коллектив. Девушка ему взаимностью не ответила. Кстати, по одной из версий, у Владислава Рослякова тоже были какие-то нелады в личной жизни. И по страшной иронии судьбы, вот сейчас говорят о его семье, многие пишут, по страшной иронии судьбы его мама работает санитаркой в медучреждении, куда привозили раненых после вот этой трагедии. Uh-huh. И она даже не знала о том, что ее сын не только убийца, но и покончил жизнь самоубийством. Так что здесь действительно есть еще что поговорить о семье и выяснить. Так, ну вот спрашивают, какую ответственность несет мама этого подростка, какой это подросток, если ему 18 лет. А вот, кстати, Михаил написал, если исходить от того, что возраст выхода на пенсию подняли на 5 лет, значит, надо поднять и возраст совершеннолетия, и возраст выдачи разрешения на приобретение оружия, учитывая влияние интернета и игр, поднять лет на 10. Вы знаете, Михаил, вот завтра в программе «Радиорубка» после 18 часов по московскому времени мы вот как раз эту тему и обсудим. Но и, естественно, поговорим о том, стоит ли поднимать возраст совершеннолетнего и как вот, ну, автоматически
можно
поднимать...
И на 5 хотя бы.
Хотя бы на 5 лет.
И продажу алкоголя. Чтобы
совершенно верно. Выдачу оружия, продажу алкоголя и прочее. Чтобы не 18, а в 21 было, в 25 лет было совершеннолетие со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И голосовать тоже.
И голосовать. А почему нет? Это осознанный выбор человека. Не яхай пану, сейчас пойду голосну за кого-нибудь.
Так сказать, гражданские права и гражданские обязанности, они должны идти нога в ногу.
В общем, завтра, надеюсь, в программе «Радиорубка» мы эту тему и обсудим. К сожалению, да, не успеваем мы, наверное, принять еще один телефонный звонок. Вот нам говорят, что не успеваем. Но далее мои коллеги продолжат обсуждение трагедии, которая произошла в Керчи. Мы же, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, спасибо.
Всего доброго.
И я, Елена Фонина, благодарим и наших радиослушателей, и экспертов, которые сегодня в течение этого часа приняли участие в обсуждении этой трагедии.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.